Уважаемые читатели, сегодня мы с вами прослушаем отрывок из книги Александра Дюма «Путевые впечатления в России» в рамках инклюзивной книжной выставки «Великая Россия. Татары», которая проходит на абонементе. Книга Дюма оказала заметное влияние на формирование образа России у европейского, прежде всего французского читателя. Она интересна как взгляд на Россию глазами иностранца, а также как источник сведений о жизни и культуре нашей страны середины XIX века. Итак, глава называется «Казань». Казань. Три дня мы провели в Нижнем. За эти три дня мы дважды были у генерала Александра Муравьева вечером и один раз у него отобедали. Возвратившись из Сибири вместе с другими узниками, он очень удивился, когда нашел в Перми указ о назначении его губернатором Нижнего. Анненков и его жена, чье имущество было конфисковано, еще не знали, какая участь их ожидает в России, поэтому генерал предложил Анненкову место своего секретаря, и тот согласился. И до сих пор сохранил за собой, хотя новый император уже вернул ему 1200 крестьян из его прежнего состояния. Генерал Муравьев – человек твердый и справедливый. За годы долгой ссылки в нем выработалось обостренное чувство законности. Как раз незадолго до нашего приезда в Нижний он и явил пример твердости. Качество почти неизвестного в России, столь редко оно встречается среди высших государственных чиновников. Через некоторое время после восшествия на престол нового императора и всего через 2 или 3 месяца после вступления генерала Муравьева в новую должность, нижегородский помещик Р. объявил своим крестьянам, что он, испытывая недостаток в средствах, вынужден их продать. Господин Р. не был безупречным хозяином, однако его крестьяне понимали, что они могут попасть и в худшие руки. Поэтому они сложились и вручили помещику крупную сумму денег с условием, что он не станет их продавать. Господин Р. взял деньги и неделю спустя продал землю вместе с крестьянами господину П. Последний приехал с купчей в кармане, чтобы вступить во владение своим новым поместьем. Каково же было его удивление, когда крестьяне отказались признавать его своим хозяином, поскольку они заплатили выкуп господину Р. Центральное правительство, получив жалобы с одной стороны от господина П. и с другой от крестьян, послало разобраться на месте молодого адъютанта императора, и тот, повинуясь неизвестно чьему внушению, приказал нижегородскому губернатору и городской управе ссылать в Сибирь крестьян, которые будут настаивать на расторжении купчей между господином Р. и господином П. Однако генерал Муравьев наотрез отказался исполнять его распоряжение и обратился в Министерство внутренних дел. Когда мы были в Нижнем, вопрос еще не рассматривался, и генерал сильно опасался, что при его решении законность не восторжествует. Мы бы задержались в Нижнем и доле, но наш достойный хозяин, господин Грасс, уезжал в Казань, куда его призвали неотложные дела. Поэтому мы простились с нашим славным губернатором, с нашими дорогими друзьями, графом и графиней Анненковыми и поплыли в Казань на судне под названием «Лоцман», что означает «вожатый». Наш корабль должен был быть воистину достоин своего имени, чтобы пробраться между тысячами других судов, которые от одного берега до другого заполнили Волгу возле Нижнего. В конце концов, ему удалось это сделать без больших повреждений, и мы вошли в фарватер. Вечером мы заметили деревню Лисково, где и бросили якорь. Она была владением некого грузинского князя. В конце 18 века русские лишили его престола, и император Павел назначил ему пенсию в 50 тысяч рублей, составлявшую, впрочем, лишь около четверти былых доходов от княжества. Князь этот, известный лишь под именем князя грузинского, имел и в самой деревне, и на 10 лье вокруг, переживший его репутацию чудака. О его чудачествах я написал книгу новелл, которая увидела свет под заглавием «Безухий Жако». Не мне судить о том, плохая или хорошая получилась книга, но у нее есть по крайней мере одно достоинство. Она дает совершенно точное представление о русских нравах. На следующий день мы тронулись в путь на рассвете. Я был уже не английским послом, а гостем господина Грасса, что в глазах капитана судна значило ничуть не меньше, и все от капитана до последнего юнги были с нами чрезвычайно обходительны. Начиная с деревни Лесково, нам стали встречаться представители какой-то новой народности. Они походили на цыган и говорили на особом языке. Ни русском, ни татарском, ни калмыцком. Единственное занятие этих несчастных – тянуть волоком торговые суда, идущие вниз и вверх по Волге, то есть делать то, что у нас делается тягловыми лошадьми. Их число в одной упряжи определяется водоизмещением буксируемого судна. Однажды я насчитал до 40 человек за исполнением этой каторжной работы. За 12 часов труда они получают 12 копеек, приблизительно 10 су. Они называются чуваши. И у них, по уверениям капитана Лоцмана, есть столица, именуемая Чебоксарами. Полагаю, что они принадлежат к финским народам, почти все они христиане. Их одежда состоит из серой суровой холщовой рубахи, вышитой красным, и штанов, доходящих до колен. Я всегда их видел простоволосыми и босыми. В XVI веке этот маленький народ вдруг неведомо откуда появился в России, раздираемый усобицами, и, основав колонию между Нижним и Казанью, стал мирно там жить, совершенно не смешиваясь с другими народностями, сохраняя свой язык, прежние обычаи и не занимаясь никаким другим промыслом, кроме бурлацкого. В полдень мы оставили слева по борту город Макарьев, где в былые времена, пока эта привилегия не перешла к Нижнему, устраивалась ярмарка. Маленький городок, возвращенный указом императора к своему первозданному запустению, совершенно не виден с Волги. Взор любопытного путешественника привлекает лишь знаменитый Макарьев монастырь, образ которого будет каждый год покровительствовать ярмарке в Нижнем. В Казани я купил прелестные ларцы из жести, напоминающие чистейшее серебро, сделанные в Макарьеве. Именно в Макарьев были высланы французы, которых увез из Москвы Ростопчин при приближении Наполеона. В 1835 году бывший управляющий французского театра в Москве господин Арман Домерк опубликовал в Париже любопытные воспоминания об этой поездке и о случаях дурного обращения, которые были вынуждены сносить наши несчастные соотечественники в окружении фанатично настроенных жителей. Часов в 6 вечера с первыми тенями сумерек мы увидели на холме в 6-7 верстах от реки минареты древнего татарского города, переделанные в колокольни. Уже стемнело, когда мы бросили якорь и высадились на крутом берегу, изрезанном оврагами. Нам не пришлось ехать в город в тот самый вечер. Господин Грасс имел свое дело в Казани, и в 500-600 шагах от пристани у него было нечто вроде большого склада, в котором досками выгородили жилое помещение. Мы взяли двое дрожек для себя и телегу для багажа. После 10-минутной тряски по рытвинам и ухабам мы каким-то чудом без происшествий добрались до места назначения. Казань – один из тех городов, что предстает перед вами в дымке истории. Ее татарские воспоминания еще столь свежи, что невозможно привыкнуть к тому, что она считается русским городом. И действительно, именно здесь, до 1552 года, с точки зрения нравов и костюма, начиналась Азия. Основанная Сиином, сыном хана Батыя, в 1257 году и входившая в огромную монгольскую империю. Казань была столицей ханства, которое в середине 15 века почувствовало себя достаточно сильным, чтобы стать независимым от Золотой Орды. Только сперва город располагался вовсе не там, где теперь, а выше по течению Казанки, верстах в 20 от ее слияния с Волгой. История Казани на протяжении всего 15 столетия сводится к изнурительной борьбе между татарами и русскими, а затем к убийствам туземных правителей русскими или русских правителей туземцами. Именно об этих временах повествует невнятное, но чрезвычайно распространенное предание о царице Сюнбеке. Подобно тому, как на Кавказе все замки построены царицей Тамарой, в Казани есть дворец царицы Сюнбеке, башня царицы Сюнбеке, могила царицы Сюнбеке. Такой почести обыкновенно удостаивают народы своих последних суверенных правителей. В августе 1552 года Иоанн IV, для нас Иоанн Грозный, к которого ни один историк не догадался еще назвать Иоанном Храбрым, переходит Волгу во главе многочисленной армии и становится лагерем на обширной равнине, простирающейся от Волги до моря. В том месте, где ныне высится памятник русским, павшим во время штурма 2 октября. Штурм этот был ужасен. Русские вошли через брешь от взрыва бомбы, подложенной в подкоп под Кремлем царским инженером Росмойбом. За каждый дом, за каждую улицу сражались с ожесточением, которое вкладывают и в нападение, и в защиту враждебные по духу народы враждебных рас и религий. Прямо в день взятия Казани Иоанн приказал построить из готового сруба, привезенного им с собой, маленькую деревянную церковь, и за 6 часов ее сложили всю целиком от основания до маковок. В ней отслужили благодарственный молебен и панихиду за русских, павших в этом сражении. Церковь эта, по всей вероятности, была воздвигнута там, где ныне высится каменный монумент. Сожженная в 1774 году Пугачевым, казаком, который пытался выдать себя за Петра III и которого, показывая народу, возили по Москве в железной клетке, Казань была вновь отстроена по приказу Екатерины и вновь сожжена в 1815 году. Пожар уничтожил 22 церкви, 3 монастыря и 3 пятых города. Вот чем объясняется то обстоятельство, что Казань с ее восточными воспоминаниями и исламом – совершенно русский город, в нем 980 улиц, 10 мостов, 4300 домов, 58 церквей, 4 собора, 4 монастыря, 10 мечетей, 2 гостиницы для путешественников, 7 трактиров, 2 кабака, 52 244 жителя, из которых 15 тысяч магометан, остальные христиане, православные, раскольники или протестанты. Вы понимаете, что все эти расчеты произвел не я, а ученый немецкий историк по имени Эрдман. Немецкий народ собаку съел на статистике. Вполне понятно, что на складе у господина Грасса и речи не могло быть о кроватях. Мы простились с кроватями в Елпатьеве, с тем, чтобы встретиться с ними вновь только в Нижнем, а в Нижнем, чтобы встретиться с ними вновь лишь в Тифлисе. Я не прав. Еще одну кровать я нашел во дворце князя Тюмени у калмыков. Мы еще побеседуем об этой кровати, когда придет время. Муаны он не мог привыкнуть к простой славянской доске. Проснулся на рассвете и отправился на разведку местности. Он возвратился через час, испуская крики восхищения. Он не испытывал преувеличенного восторга в отношении России, и мне оставалось лишь поверить, что он и в самом деле обнаружил нечто такое, что заслуживало подобного энтузиазма. Я соскочил со своей лавки и последовал за ним, который жаждал быть моим чичероне. Наш дом был расположен так, что мы могли увидеть Казань, лишь пройдя полверсты по диагонали. Мы пошли по нашей диагонали и за окраиной своеобразного предместья, где мы остановились, обнаружили ту пространную равнину, на которой разбил лагерь Иоанн IV. Ныне ее перерезает огромная дамба длиной в 5 верст, такая прямая, будто ее строили по бечевке. Дамба эта высотой в 5-6 метров и такой же ширины защищает от самых высоких половодий на Волге и даже во время самых сильных наводнений обеспечивает свободный и безопасный проход от реки в город. Увиденная с дамбой Казань словно поднимается из глубин огромного озера. Открываясь взору со своим старым Кремлем, которого никогда не достигали никакие пожары, и колокольнями своих 62 церквей, она является собой зрелище самое фантастическое. Однако более всего поражает величественная и вместе живописная громада памятника русским, павшим при штурме. Установленный в 1811 году, он, на мой взгляд, не может быть отнесен ни к какому из известных архитектурных стилей, а его низкие мрачные очертания полностью соответствуют назначению погребального монумента, каковое задавалось архитектору. Поднимается к нему по 4 лестницам, ведущим к каждому из 4 фасадов. Внутри установлена часовня, посреди часовни возвышается огромное надгробие, под которым захоронены головы. Прочие останки находятся под часовней в своего рода катакомбах. Это захоронение нам показал сторож, который утверждал, что трупы разбирали не так тщательно, как гласит молва. В число христианских скелетов, по его мнению, в свое время попали языческие, и, демонстрируя нам некоторые черепа с выступающими скулами и вдавленным лбом, он уверял, что узнает в них татарский тип. Посетив гробницу, мы продолжили путь в Казань, которая представала перед нами с той стороны, откуда на нее открывается один из самых великолепных видов, то есть со стороны Кремля. Я никого не знал в Казани, но, как вы помните, вез с собой письмо от офицера на имя генерал-интенданта. Письмо давало мне право получить на складе полковничью палатку. Ничего более мне и не требовалось для того, чтобы на следующий день вся Казань узнала о моем приезде, и мне, при русском гостеприимстве, уже не о чем было беспокоиться. Ни о житейских мелочах, ни о провожатых. Поэтому я отправился вручить письмо господину Яблоновскому, так звали интенданта. На подступах к Казани нужно перейти по мосту овраг громадных размеров, за которым сохранилось арабское название Билак. Здесь начинается полумагометанское полухристианское предание с татарским началом и русским концом. В Банном озере жил огромный дракон. В Казани два озера – озеро Черное и озеро Банное. Дракон заключил договор с жителями Казани. Он пророет канал, который даст воду городу и будет служить ему защитой, если горожане со своей стороны возьмут на себя заботу о его ежедневном пропитании и каждое утро будут приносить ему на вершину горы, что в 3 верстах от Казани, одного быка, 2 свиней и 4 овец. По заключении договора дракон принялся за дело и так рьяно стал копать землю своим заостренным хвостом с остальным шипом на конце, что вырыл канал, который существует и поныне. Первые 50-60 лет жители Казани держали слово, и каждое утро дракон у них на глазах выходил из озера, разворачивая в прорытом им канале свои огромные кольца, а потом поднимался на гору и пожирал там своего быка, 2 свиней и 4 барашков. По прошествии этого срока, когда договор начал тяготить горожан, они стали искать способ уклониться от его выполнения, в их края прибыли святой Амвросий и святой Геласий. Горожане изложили им суть дела, святые пообещали помочь. Не очень-то хорошо, наверное, было нарушать данное слово, данное дракону, при том, что дракон честно сдержал слово, но дракон был татарский, а с нехристями церемонии излишни. Наутро дракон взошел на свою гору, но вместо привычного провианта обнаружил там лишь святого Амвросия. Истощенный постом и покаянием святой отнюдь не заменял быка, 2 свиней и 4 барашков, поэтому дракон так грозно зарычал, что горожане содрогнулись от страха. Святой Амвросий тогда объяснил дракону, что договаривался он с мусульманами, но теперь его соглашение с жителями Казани лишилось силы, потому что они обратились в христианскую веру. Дракон зарычал еще громче, он находил, что это неудачная отговорка. Тогда святой Амвросий добавил, что ежели он, дракон, хочет принять крещение и тихо жить в своем озере, питаясь обитающими в нем рыбами и даже падающими в него животными, то он готов не только не искать поводов для ссоры, но и числить дракона среди своих прихожан. Вместо ответа дракон, раскрыв пасть, двинулся на святого Амвросия с явным намерением его проглотить. Тогда святой Амвросий одной рукой поднял распятие, а другой перекрестился. Не успел он перекреститься, как дракон и сдох. Но со смертью дракона началась другая напасть. Тело чудовища занимало пол лье земли, поэтому везти и зарыть было никак невозможно. Разлагающийся труп испускал зловоние, и в городе началась чума. Тогда пришел черед святого Геласия завершить дело, начатое его собратом святым Амвросием. Все на той же горе он пал на колени и попросил Господа прекратить заразу. Господь услышал своего слугу, и зараза прекратилась. Вот почему у города 2 покровителя – святой Амвросий и святой Геласий. А на горе, где по заступничеству святых совершилось чудо, выстроен монастырь. Впрочем, я не знаю ничего более живописного, чем длинная цепочка домов, деревянных, за редким исключением, которые выстроены по ту сторону оврага и сотнями своих окон смотрят в поле. В каждом окне каждый вечер загорается огонек, создавая подобие праздничной иллюминации. Предместье находится по другую сторону оврага. Почти все жители предместья близ озера Банного и озера Черного – татары, но встречаются среди них и православные русские, у которых есть своя церковь. церковь и мечеть соседствуют и являют пример такого братского дружества меж крестом и полумесяцем, которое, пожалуй, можно встретить только в Казани. Магомед, как известно, запрещает пить вино, но при определенных болезнях разрешает употреблять его в качестве лечебного средства. В Казани на вывесках торговцев вином написано слово «бальзам» – «аптека». Больной жаждой татарин заходит в аптеку, выпивает под видом лекарства бутылочку вина и выходит исцеленный. Магомеду нечего сказать, это был больной, а не пьяница. Другие запомнившиеся мне вывески, которые попадаются в городе едва ли не на каждом шагу, это вывески парикмахеров. Почти все они двусторонние, с одной стороны изображен мужчина, которого причесывают, с другой – женщина, которой пускают кровь. Древняя мусульманская традиция утверждает превосходство мужчины. Он красив, и его предназначение покорять. Женщина наоборот. Создание слабое, болезненное, годное только лишь для кровопусканий. Мы пришли к господину Яблоновскому. Я не ошибся, он оказался прелестнейшим человеком и в тот же вечер пригласил нас на чай. А когда мы стали отказываться, говоря, что живем в 5 верстах от Казани, предоставил в наше распоряжение свой экипаж. В тот же день он взялся выбрать для меня самую удобную палатку. Кроме того, он выразил готовность показать мне все достопримечательности Казани. Начали мы, естественно, с Кремля. Самая высокая башня, 4-угольная, островерхая, состоящая из 4 этажей, была, по преданию, построена Иоанном IV из обломков разрушенных им мечетей. Оттуда нам показали другую башню, пониже, за которой сохранилось название башни Сюнбеке. Потом был большой собор, построенный в 1552-62 годах все тем же Иоанном Грозным. Иоанн Грозный, царица Сюнбеки, самой популярной исторической личности Казани. Один потому, что он сделал городу много зла, другая потому, что сделала городу много добра. Там, в соборе, хранится чудотворная икона, известная всей России как икона Казанской Божьей Матери и кости святого Рогатена в позолоченном гробу. Я бы хотел, чтобы во Франции узнали этого, по-моему, почти неведомого там святого, но, несмотря на все предпринятые мной разыскания, мне не удалось собрать о нем никаких сведений, достойных занесения в наши церковные архивы. Все русские церкви строятся по одному образцу. У них всегда 5 куполов, 4 малых и 1 большой. Купола бывают большие или меньше размером, бывают лучше или хуже позолоченные, вот и вся разница. Осмотрев Кремль, мы пошли по лавкам. Казань славится кожами и мехами. Думаю, что ни в каком другом городе на свете так не выделывают кожу, как в Казани. Я привез 3-4 вещи, являющие собой чудо выделки. Охотничью сумку, которую подарил мне генерал Лан, матрац и подушки, которые мне подарил господин Яблоновский, патронтаж, погонные ремни и сапоги, которые я просто купил в магазине и которые оставляют далеко позади лучшие изделия в том же роде во Франции и даже в России, в стране кож по преимуществу. После кож идут меха. В Казани есть меха всех сортов, от медведя до куницы, белки и голубого песца. Меха эти привозятся из Сибири. Мелких ценных пушных зверьков бьют из ружья. Чтобы не повредить им шкуру, охотник стреляет в глаз – пулей величиной с горошину. Что касается крупных зверей, всяк их ловит или убивает как может. Какой-то купец рассказывал, что одним из самых страстных охотников на медведя была женщина. За 5 лет она поставила ему 53 шкуры. Тот же самый купец, совершенно не поручусь за действительность этого рецепта, рассказывал, что один из самых распространенных в России способов поимки медведя – это с помощью медного котелка с узким горлышком и широким днищем. На дно медника, так называется сия национальная посуда, наливают мед. Медведь хочет съесть мед, старается просунуть голову в горшок, просовывает, съедает мед, но не может вытащить голову из горшка и так с ним и остается. Понятно, как легко поймать медведя, оказавшегося под таким колпаком. Хорошая медвежья шкура, какая продается по 50 рублей в Москве и по 400 франков в Париже, в Казани стоит от 20 до 22 рублей, то есть от 80 до 90 франков. Обычно медвежьи шкуры стоят 5 рублей, то есть 20 франков. Что касается соболя, песца и черно-бурой лисы, то цена их колеблется в зависимости от суровости холодов и количества убитого зверя. Но в целом, поверьте мне на слово, меха в России дороже, чем во Франции. Мех лося, которым Нарышкин застлал мои дрожки, когда я уезжал из Елпатьева, оценивался в Казани 800 рублей. Делая покупки, мы повстречали ректора Казанского университета, каковой... университет, разумеется, был основан в 1804 году императором Александром. Уклоняться от приглашения было негоже, и нам пришлось проследовать за ним в его заведение. Казанский университет похож на любой другой университет. Там есть библиотека в 27 тысяч томов, которые никто не читает. 124 студента, которые стараются заниматься как можно меньше. Кабинет естественной истории, посещаемый только иностранцами, но тем не менее обладающий уникальным экспонатом, зародышем которого Спаланцани так выпрашивал у сицилийских пастухов и которого те, при всем своем желании, не смогли ему достать, чудовище с козлиным туловищем и человеческой головой. После знакомства с этой редкостью приглашаю любителей преданий выслушать историю двух скелетов, замыкающих перспективу одного из залов и предстающих перед посетителем в самых причудливых позах. «Судорога, искривившая их кости, — сказал мне ректор, — есть следствие наказания, которое стало причиной их смерти. В России не существует смертной казни, суд никогда не выносит смертный приговор. Человека в зависимости от тяжести совершенного им поступка лишь приговаривают к 500, 1000, 1500, 2000 ударов батагами. Известно, что при самом могучем сложении после 2200 или 2300 ударов наступает смерть. Но совесть судей спокойна. Почему у наказуемого не хватает сил выдержать до конца? Это его дело, а не дело судьи, вынесшего приговор. Один из этих скелетов, их кости и поныне искажены страданием, большой, другой маленький. Они принадлежат двум убийцам, которые своим преступлениями стяжали себе дурную славу во всей Казанской губернии. Большой солдат-дезертир, беглый каторжник, назывался Спайкин. Маленький простой крестьянин, но не без способности, именовался Беков. Судьбе было угодно, чтобы они встретились и признали друг за другом большие достоинства. Из этого взаимного признания родилось товарищество. Сие товарищество 10 лет держало в страхе Казани и ее окрестности. Вот при каких обстоятельствах и по какому случаю товарищество было вынуждено подвести итоги. Под стенами Кремля есть маленькая монастырская часовня. Эта маленькая часовня пользуется большой известностью. Каждый день там служит службу монах. Бедному пономарю по имени Федор, дурачку, поручили собирать пожертвования во время службы. Церковь славила своей святостью и жертвовали, по слухам, очень щедро. Спайкин, солдат, решил, что бедный пономарь собирает пожертвования для себя и что, несмотря на кажущуюся бедность, он очень богат. Федор жил в крошечной лачуге рядом с часовней. Однажды монах, пришедший служить службу, тщетно прождал пономаря. Потеряв терпение, он решил сходить за ним в его жилище, где обнаружил его окровавленного на кровати. Дурачка любили. Он никогда не покидал церкви, и народ, унаследовавший некоторые восточные суеверия, считал его святым. После столь трагической смерти его стали считать мучеником. Монахи почли за благо не опровергать это убеждение, которое лишь делало честь их монастырю. Несчастного выставили на публичное обозрение, но, к большому удивлению врачей, тело, не тронутое посмертным окоченением и разложением, на восьмой день казалось таким же свежим, как в первый. Более того, раны оставались красными и по-прежнему кровоточили. В народе заговорили о чуде. Убийцу искали где только могли, но все напрасно, как вдруг на восьмой день после убийства к городскому полицмейстеру пришел какой-то человек и заявил, что убийца он. Этот человек был Спайкин. Вот что его побудило к столь опровенчивому поступку. Во-первых, ночь преступления, когда Спайкин понял, что совершил бессмысленное убийство, потому что у бедного пономаря не было ни копейки, он совершенно потерял голову и, натыкаясь на все стены, тщетно пытался обнаружить выход. Тогда покойник приподнялся на кровати и рукой указал ему на дверь. Уже это заставило его сильно призадуматься. На следующую ночь он проснулся и почувствовал, что у него влажные руки. Он увидел, что руки в крови. Так продолжалось несколько ночей подряд. Тогда он бежал из Казани и укрылся в деревне, но явление повторилось. К тому же молва о чуде дошла и до этой деревни. На седьмой день один крестьянин рассказал ему, что сам видел труп пономаря и что труп совсем свежий. А раны по-прежнему кровоточат. «Ничего удивительного», — сказал убийца, — «раз у меня каждую ночь руки в крови». И сломленный угрызениями совести, он пошел к полицмейстеру и донес на себя. Однако полицмейстер ему намекнул, что хотя донос на себя поступок, несомненно, похвальный, но с тем, чтобы его довершить и искупить свои преступления, он должен донести еще и на товарища. Сие представлялось не столь логичным. Беков не имел ни малейшего отношения к убийству Федора, но поскольку чудо окровавленных рук продолжалось, а чудо выставленное тело развивалось своим чередом, Спайкин понял, что такой конец неизбежен. И не только донес на товарища, но даже подсказал, как его поймать. Бекова поймали. Обоих судили, приговорили к 3000 палочных ударов. Спайкин, высокий, тощий, ослабевший от угрызений совести, скончался на 2221 ударе. Беков, маленький, коренастый, чуждый раскаяния, продержался до 2400-го. Оба трупа по праву принадлежали анатомическому театру. Студенты сделали из них хорошие чистые скелеты и подарили их университету. Само собой разумеется, что в день смерти убийцы у покойного Федора прекратилось кровотечение, продолжавшееся 32 дня, и труп окоченел. После такого предостережения обычай предавать тело земле покажется весьма разумным. Бедного дурачка похоронили в часовне, и время от времени, когда ослабеет рвение верующих, он творит чудеса. В университете к нам присоединился полицмейстер, который пришел засвидетельствовать свое почтение. Повторю, если только речь не идет о человеке совершенно неизвестном, я не знаю более легкого, более удобного и более приятного путешествия, чем путешествие по России. На всем вашем пути к вам наперебой устремляются со всяческого рода любезностями, осыпают вас всевозможными подношениями. Добавьте к тому, что всякий дворянин, всякий старший чиновник, всякий известный купец говорит по-французски и незамедлительно предлагает вам воспользоваться своим гостеприимством, хлебосольством и экипажем, совершенно серьезно и с расчетом, что предложение будет принято. Например, уезжая из Нижнего, мы обнаружили в нашем багаже несколько лишних тюков. Знакомые слышали, как я говорил о своем пристрастии к чаю? От каждого я получил подношение. Я увозил из Нижнего 30 или 40 фунтов чаю, самого лучшего из имеющихся там сортов. В Казани видели, как я рассматриваю кожу и шкуры, и каким-то образом заставили меня увезти с собой образцы всех кож и всех шкур. Дабы не удивлялись тому, что я все время повторяю одно и то же, я скажу, что это моя единственная возможность доказать свою признательность людям, которые сделали мое путешествие по России одним из лучших путешествий за всю мою жизнь. Если бы мы не захотели возвращаться к господину Грассу, то в городе, где утром нас не было ни одного знакомого и где никто не знал о нашем приезде, мы получили бы 20 приглашений на обед. Но я спешил навести справки, накануне мне сказали, правда, без полной уверенности, но как о чем-то вполне вероятном, что почтовая навигация по осеннему времени прекратилась, и что если мы найдем судно, идущее до Астрахани, то будем обязаны этим лишь счастливому случаю. Господин Грасс пообещал заняться этим вопросом в течение дня, он исполнил свое обещание, но узнал только, что пароход из самой Астрахани, Нахимов, который был здесь 5-6 дней тому назад, должен ходить регулярно. Пароход этот носит имя русского генерала, убитого в Севастополе. Вечером у господина Яблоновского я высказал вслух свои опасения. Все тотчас раз отпадал речной путь, наперебой стали изыскивать иные средства передвижения, но все они оказались сухопутными, а именно почтовыми, телегой или тарантасом, что всем присутствующим казалось отнюдь не худшим из зол. Но не мог же я сказать, что в денежном отношении я рассчитывал на пароходы, а не на почтовых лошадей. Правда, если бы я хоть словом об этом заикнулся, то в тот же вечер у меня достало бы средств на кругосветное путешествие. Впрочем, денежные обстоятельства не столь маловажны для путешественников, в особенности для людей искусства. С той минуты, когда вас узнают или же соответствующим образом представляют, путешествие по России становится самым дешевым из мне известных. За время своего путешествия по России, то есть за 10 месяцев, когда я проехал расстояние в 4000 лье, я истратил немногим более 12 тысяч франков, из коих почти 3000 составили расходы на покупки. Вернемся к приему господина Яблоновского. Пронесся слух, что я охотник, и поэтому генерал Лан и его брат, полковник, который любезно делал вид, что был знаком со мною в Париже, уже распорядились через посыльных устроить облаву в лесу в верстах в 30 от Казани, как говорили, богатым зайцами. Я согласился с условием, что Нахимов нас подождет. Господин Лан все взял на себя. Он шепнул что-то на ухо полицмейстеру, и полицмейстер пообещал, что документы для Нахимова будут готовы лишь на следующий день после охоты. Деспотизм имеет много неудобств, но какую порой он имеет приятность. Вечером следующего дня мы остались ночевать в Казани, чтобы наутро выехать как можно раньше. Полковник Лан, живший холостяком, предложил нам воспользоваться его гостеприимством. Мы выехали в 6 часов утра в трех разных охотничьих линейках. Нас было 12 человек охотников. Господин генерал Лан посадил меня к себе. Он происходил из очень знатного рода и служил адъютантом у императора Николая, о котором он говорил не иначе, как со слезами на глазах. Он знавал всех знаменитых русских генералов, начиная от старика Ермолова, героя Кавказа, и кончая Меншиковым, защитником Севастополя. Если бы Меншикову для обороны Севастополя достаточно было бы только его ума, Севастополь никогда не был бы взят. Меншиков был одним из самых остроумных людей России, что само по себе значит немало. Как-то раз одна из великих княжон громко спросила у отца за столом, что такое евнух. «О боже!» — ответил смешавшийся император. «Право же, спроси у Меншикова, только он сумеет тебе объяснить». Княжна повернулась к Меншикову. «Княжна», — сказал тот, — «это нечто вроде камергера при турецком султане, у которого еще есть ключ, но уже нет пуговиц». Однажды, когда император уволил министра финансов, при Меншикове с тревогой заговорили о том, кто получит это назначение. «Несомненно, я», — ответил он.
«Как вы?»
«Так. Когда уже не осталось флота, меня назначили морским министром. Когда не осталось армии, меня назначили военным министром.
Вы же видите, что сейчас нет денег.
И меня обязательно назначат министром финансов». В кампании 1813 года генерал Александр Татищев взял Кассель, столицу нового королевства Вестфалия, которое просуществовало всего лишь 4 или 5 лет. Это был самый великий подвиг Татищева, и посему княгиня Татищева пользовалась всяким предлогом, чтобы вслух вспомнить о нем хотя бы один раз в день. А как-то раз, увлекшись своей обычной историей, рассказчица неожиданно забыла название столицы, которую взял ее муж. В этот момент мимо проходил Меншиков. «Князь!» — кричит ему госпожа Татищева. «Князь, как же называется город, который взял Александр?»
«Вавилон, княгиня», —
не задумываясь, отвечает Меншиков. Наша охота, как всякая облава, сопровождалась громкими криками, оглушительным стуком палок по деревьям и непрерывной пальбой. Убили 46 зайцев, из них 12 были мои, и на обратном пути мне устроили чествование. По возвращении нас ожидала добрая весть. Нахимов прибыл и послезавтра отправляется в Астрахань, куда капитан обещал нас привезти через 10 дней. Пароход работал на дровах, а не на угле, и не реже, чем раз в 2 дня ему приходилось пополнять запасы топлива и всякий раз стоять 5-6 часов на погрузке. Это обстоятельство причинило бы неудобство путешественнику, стесненному временем, но для нас, желавших увидеть страну, обернулось лишь дополнительным удовольствием. С капитаном Нахимова мы сошлись на 200 франках. На следующий день, обогащенные, или скорее обремененные, 5-6 тюками, мы простились с нашими казанскими друзьями и легли спать уже на борту корабля, который ночью снялся с якоря.